белгородские воеводы трех крепостей. В конце XVI – начале XVII века на южных рубежах России возникают города-крепости, постепенно образуя сплошную цепь укреплений, надежно отгородившую города и села Центральной России от агрессивных соседей. Одновременно со строительством крепостей шло формирование вооруженных сил, создание целой территории, населенной солдатами, казаками, пикинерами, рейтерами и драгунами, которые без отрыва от крестьянского труда осваивали тяжелый ратный труд, находясь в постоянной готовности к отражению внезапного нападения жестокого и коварного врага. Построенная в конце XVI века Белгородская крепость в силу своего географического положения на полевой окраине русского государства на 200 лет стала военным, административным, а затем хозяйственным и духовным, культурным центром Юга России. С помощью выдвинутых в поле дозоров и сторож она надежно контролировала опасные перемещения азовцев, крымцев, белгородских татар и литовцев, предупреждая Москву о возможных нападениях. Эти же обстоятельства сделали Белгород центром громадного военно-административного округа Белгородского разряда. Города-крепости Белгород, Валуйки и Оскол с самого начала своего существования были представлены в тяжелейшие условия, будучи оторванными от баз снабжения и основной линии обороны — большой засечной черты. В этих условиях воеводам пограничных городов-крепостей приходилось решать очень большой круг задач, и именно поэтому они обладали относительной независимостью от центральных правительственных учреждений, большими полномочиями и всей полнотой военной, судебной, административной и хозяйственной власти. С самого начала в числе воевод мы видим опытных военачальников, представителей наиболее авторитетных и знатных фамилий, хотя нередко их назначение на опасную окраину больше походило не на ответственное поручение, а на почетную ссылку. В подчинении главного воеводы приграничного города находилась полковая, сторожевая и городовая служба. Поэтому несколько воевод или их функции передавались помощникам, осадной голове, стрелецкой и казачьей голове. Какая-либо специализация воевод отсутствовала. Один и тот же чин назначался то полковым, то городовым воеводой, в зависимости от обстановки. В функции городовых воевод на границе входило руководство военным гарнизоном города и осуществление всех управленческих действий в городе и в уезде. Для осуществления этих функций в помощь воеводе назначались головы, дьяки и подьячие, приказные и целовальники. Присутственным местом была съезжая или приказная изба. Воеводы представлялись разрядным приказом, обсуждались на заседании Боярской думы и назначались царским указом, сопровождавшимся наказом, подробной инструкцией о задачах, которые предстояло решать воеводе. Как правило, служба в городе продолжалась 1-2 года, чтобы воевода не смог за это время завороваться. На третий год он назначался лишь в порядке исключения при наличии письменной просьбы местных жителей. Воевода за свою службу получал поместные, то есть земельные и денежные оклады, а по завершении пребывания и за особые заслуги, и жалования, дорогую одежду, золотые и серебряные кубки, чаши, цепи, деньги на приобретение вотчины. Существенной прибавкой к жалованию являлась военная добыча, включая пленных. На должность воеводы могли претендовать московские чины, прослужившие при дворе или в войсках с чином не ниже стольника, имевшие знатных родственников или влиятельных покровителей. Но не только происхождение служило основанием для получения должности воеводы. до 1682 года существовала так называемая система мясничества, при которой назначали из должностей, которые занимали в прошлом предки претендента. Считалось недопустимым попасть в подчинение не только к потомку менее знатного рода, но и к младшему брату. Однако мясничество не сводилось к удовлетворению самолюбия или дворянской спеси. Это было борьбой за привилегии своей фамилии, что приводило к закреплению вблизи трона ограниченного числа фамилий, куда невозможно было пробиться талантливым людям из дворянских низов. При царе Алексее Михайловиче наибольшим влиянием в государстве пользовались боярские роды черкасских, воротынских, морозовых, шереметьевых, адоевских, пронских, шейных и другие. Многие из них мы видим в числе белгородских воевод. Таким образом, назначение воеводы до отмены мясничества в 1682 году представляло для разрядного приказа и царя большую трудность, так как было сопряжено с возникновением мяснических протестов со стороны подчиненных. Лыковы считали себя выше Романовых, Пушкины — выше Пожарских, Голицыны — выше Трубецких. Перечень воевод будет неполным и без упоминания военных деятелей XVII века, служба которых сыграла большую роль в судьбе Белгородчины, становлении белгородской черты и белгородского разряда. Это прежде всего относится к Черкасскому, Шереметьеву, Заборовскому и Голицыну. Были среди белгородских воевод и те, служебное положение которых выходило далеко за пределы Белгородской крепости, хотя до 1658 года наряду с Белгородом воевода Большого полка мог находиться в Яблонове, Карпове, а чуть позже в Новом Осколе, Валуйках. С 1671 года основным местопребыванием воевод белгородского разряда становится Курск. Поэтому некоторых курских воевод с равным успехом можно считать и белгородскими, так как белгородский стол разрядного приказа во время их пребывания в Курске оставался в Белгороде. Здесь же находился и духовный центр Черноземья – Белгородская православная епархия. Сведения о белгородских воеводах можно почерпнуть из записей разрядного приказа военного министерства молодого русского государства. Для руководства строительством крепости Белгорода на Белой горе в соответствии с указом царя Федора Иоанновича были назначены воеводы Михаил Ноздреватый Звенигородский и Андрей Волконский. Крепость, сейчас известную под названием Первой Белгородской крепости, возвели в 1596 году. Князь Михаил Васильевич Ноздреватый Звенигородский до своего назначения в Белгород успел побывать воеводой в Новгороде, Туле, Тобольске. Также он участвовал в военных походах, в том числе в шведском походе Ивана Грозного. В Белгороде был первым воеводой до 1598 года. Среди заслуг первого воеводы – извещение Москвы о движениях войск хана Козы-Гирея, что послужило основанием для серпуховского похода Бориса Годунова. Во время его воеводства, помимо строительства крепости, был построен храм Живоначальной Троицы и приходские церкви в слободах служилых людей. В 1598 году Ноздреватого и Волконского сменили князья Григорий Петрович Рамадановский и Григорий Константинович Волконский. Во время пребывания Рамадановского в Белгороде было совершено первое нападение на город в 1600 году отрядом крымцев. С 1600 по 1606 годы в смутное время в белгородские воеводы попадают в основном ссыльные и опальные бояре – Бахтияров-Ростовский, Лыков-Оболенский и другие. Особого внимания заслуживает Гаврила Григорьевич Пушкин по прозвищу «Слепой». Гаврила Григорьевич – дальний предок Александра Сергеевича Пушкина, который вывел его одним из героев драмы «Борис Годунов». Великий поэт так написал о своем предке. Он был очень талантлив как воин, как придворный и в особенности как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечил успех самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в чине семи начальников, защищавших ее в 1616 году, заседающим в доме рядом с Козьмой Мининым, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романова, а потом послом. Гаврила Пушкин был послан в Белгород вторым воеводой осенью 1604 года. Вместе с Лыковым перешел на сторону самозванца. В 1610 году участвовал в свержении и пострижении в монахи Василия Шуйского. В 1626 году отпущен царем в свое поместье. Был женат на падчерице Ивана Грозного Марии. Род Пушкиных ведет свое начало от мужа Честно именем Радша из Семиградской земли. В смутное время, а именно в 1606 году, в Белгород был переведен из Ливен боярин князь Петр Иванович Буйносов-Ростовский. 30 июня этого года в Белгороде вспыхнуло восстание против Шуйского. Сохранивший верность царю, Буйносов-Ростовский был убит, хотя формально и являлся роднёй Лжедмитрию. В 1612 году Белгород подвергся нападению польско-литовских войск. Город и острог были разграблены и сожжены, а люди, частью взяты в плен, частью разбежались. Вскоре после этого события, вероятно, уже после воцарения Михаила Романова в 1613 году, оставшиеся в живых жители Белгорода и уезда построили новый город на левом берегу реки Северский Донец, в районе современного старого города. По царскому указу руководил строительством воевода Никита Лихарев. Из немногочисленных документов известно, что в 1622 и 1623 годах на Украину было совершено не менее двух набегов азовцев и ногайцев, а также нападение на Белгород литовских людей и черкас, когда город был взят и сожжен. В более поздних сообщениях отмечается, что после этих нападений город был восстановлен воеводой Григорием Тюфякиным. Во время воеводства Абросима Ладыженского были составлены песцовые книги Белгородской крепости. Это наиболее раннее, дошедшее до нас, описание города, острога и посада. 7 января 1633 года белгородским воеводой стал стольник князь Михаил Петрович Волынский, в числе предков которого был знаменитый герой Куликовской битвы Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк. В июне этого года до Троицына дня за неделю на Белгород напал пятитысячный отряд литовских людей и черкас. 20 июля они сделали попытку овладеть городом штурмом, однако были отбиты и отошли, потеряв более 400 человек. Летом следующего года на еще не оправившийся от прошлогоднего разорения город вновь напали польско-литовские войска. 2000-й отряд 8 июня в 4 часа утра начал штурм, а к 5 часам вечера Большой Острог был захвачен и сожжен. Попытки взять город не прекращались до 12 июня, после чего нападающие с добычей и пленными удалились, потеряв около 400 человек. Во время нападения в Белгороде и уезде сгорели церкви и монастыри, была захвачена казна, грабежу подверглись окрестные деревни и села, еще не восстановленный посад. Руководил обороной крепости Михаил Волынский, по другим данным, Федор Федорович Волконский. В ноябре 1634 года дела принял новый воевода Афанасий Дмитриевич Тургенев, предок писателя Ивана Сергеевича Тургенева. На его долю пришлось восстановление посада и острога, строительство церквей и монастырей, ремонт крепостных сооружений. В своем донесении в Москву он подробно описал Белгородскую крепость. Начиная с 1635 года, на юге России идет строительство системы оборонительных сооружений, часть из которых станет известна как Белгородская засечная черта, создавать и укреплять которую были призваны и белгородские воеводы. В их числе один из выдающихся деятелей того времени – ближний боярин, князь Никита Иванович Адоевский. Он был назначен воеводой Большого Белгородского полка в 1646 году. Он держал общее руководство работами по перекрытию Муравского шляха. Именно он являлся автором предложения о переносе Белгородской крепости на 3 версты ниже по течению реки, к месту примыкания земляного вала. В 1650 году было принято решение о переносе Белгорода к реке Везенице. В Белгород были направлены полки дворянской конницы, которые вместе с белгородцами и комаринскими драгунами должны были построить новую крепость при устье реки Везенице. Руководить постройкой должны были воеводы, боярин, князь Борис Александрович Репнин и Василий Петрович Головин. Именно Головин 17 сентября 1650 года заложил Белгород на 3-м месте, и основные работы по возведению новой крепости были сделаны под его руководством. К Карповскому валу был пристроен деревянный острог с 11 башнями. В этот период нельзя не упомянуть дворянина Московского Лукьяна Григорьевича Васильчикова, который за несколько лет до этого руководил строительством вала от Карпова к Северскому Донцу. Так как спустя 4 года восточный участок этого вала стал южной стеной 3-й Белгородской крепости. Строительство Белгородской черты завершалось под руководством воеводы князя Григория Семеновича Куракина. В 1658 году на юге России был создан Белгородский разряд, выражаясь современным языком, военный округ. Северная граница разряда находилась у Тулы и Рязани, а южная проходила по улусам Крымского ханства. Первым управляющим этой большой территорией стал выдающийся российский полководец Григорий Григорьевич Рамадановский, который руководил Белгородским разрядом с короткими перерывами в течение 20 лет. Этот период до предела насыщен событиями, в которых Белгородский разряд и его воевода играли ключевую роль – война с Польшей и Крымским ханом. Подавление выступлений гетманов-изменников, восстание Степана Разина, постоянное противоборство с разбойничьими набегами крымского хана и, наконец, первое открытое столкновение с могущественной Отаманской империей, первая русско-турецкая война. Ее кульминацией стали 2 чигиринских похода, главнокомандующим в которых был князь Рамадановский. Они остановили турецкую агрессию и предотвратили окончательный разгром Польши. Григорий Григорьевич сделал много для создания на южной окраине государства мощных вооруженных сил. Еще одна видная фигура этого времени – главнокомандующий Белгородского разряда князь Василий Васильевич Голицын, будущий глава русского правительства. Участник чигиринских походов, широко образованный человек, сторонник преобразований в военной, экономической и культурной сферах. Именно он возглавил комиссию по военной реформе, по предложению которой в 1682 году было отменено мясничество. В конце 1679 года Белгородский разряд принял Петр Иванович Хованский, по распоряжению которого начались работы по строительству новой рубленной стены крепости в Белгороде. Они были закончены осенью следующего года под руководством товарища воеводы Семена Федоровича Толочанова. В 1882 году на место Хованского воеводы Белгородского разряда стал Алексей Семенович Шейн. Во время службы в Белгороде и Курске вел большие ремонтные работы укреплений, размещал сосланных на вечное поселение московских стрельцов, участников стрелецкого бунта, получил царскую благодарность по службе на новой черте. В 1702 по 1703 годы воеводой в Белгороде был князь Иван Михайлович Кольцов-Масальский. Будучи воеводой белгородского разряда, носил официальный титул генерала и губернатора задолго до учреждения губернии вообще и Белгородской губернии в частности. К концу XVII века, по мере продвижения границы на юг, начинает падать военное значение Белгородской крепости, усиливается влияние центрального правительства и уменьшается монополия воеводского правления. С началом XVIII века в города-крепости назначаются коменданты, которым переходят все военные функции. В 1711 году упраздняется Белгородский разряд, а воевода превращается по существу в градоначальника. В 1719 году восстанавливается чин провинциальных воевод, подчиненных губернатору. В 1730 году воевод стали назначать на 2 года. В 1760 году Сенат предписал сменять их через 5 лет, но жителям предоставлено ходатайствовать о продолжении этого срока. Учреждением о губерниях 1775 года звание воеводы было упразднено, а воеводские канцелярии были закрыты. Лекцию разработала заведующая библиотечным отделом Пушкинской библиотеки музея Ипатова Надежда Геннадьевна.